там засыпаешь, не знаю, навоз или дерево, там, или табуретки, или еще что-нибудь. Mm-hmm. Ну, пшеницу, на самом деле, или рожь, там, что было сырье. Из нее делаешь спирт, смешиваешь с водой. То есть химическое производство стало.
Mm-hmm.
И была убита, вся традиция самогоноварения кустарного. Mm-hmm. Вот. Это, конечно...
Доброе утро, дорогие товарищи. Вот так ненавязчиво вы прослушали в начале нашей программы лекцию про крепкие алкогольные напитки и традицию их изготовления и употребления в России.
Ну что, не у нас потому что мы эфир? Пьем. Нет, просто...
Не потому что мы пьем, потому что мы уже не можем пить больше.
Так что да, возвращаться надо именно к этим истокам. Мы тут Александру просто советуем, как
уберечь
себя от тлетворного влияния западных аналогов. Потому что аналоги нападают на творческих людей, на богему со всех сторон постоянно.
Мы ждем, да, мы ждем Дмитрия Юрьевича, он должен вот-вот к нам присоединиться, соответственно, пока втроем. Совместный эфир с «Комсомольской правдой» у нас в субботе.
Ты темный какой-то, нет?
Ты темный, ты светлый, ты просветленный.
Темный маг. Я сегодня как раз в Клабхаусе буду про магию рассказывать.
Ох ты, ё-моё. Клабхаус.
Ну а как тебе Клабхаус, Александр? Зачем тебе он? Ты повышаешь свою популярность там или что ты делаешь? Какая задача решается с тобой?
Ты знаешь, я сначала вписываюсь, так сказать, в драку, а потом уже думаю, зачем это нужно. Но я тебе могу сказать, что, безусловно, там интересная аудитория в Клабхаусе. Не только Клабхаус, еще стерео теперь появился. Понимаешь, да, теперь две платформы.
Отечественный аналог, опять же.
Да.
Это же с ума сойти можно, все это в говно в это вообще
играть. Ну, слушай, я-то там, я не захожу туда сам, я практически ничего не слушаю, я прихожу пару раз в неделю, там, на часок что-то сам, когда меня зовут. Интересно, но это, конечно, дико удобно, вот когда только аудиорежим, ты в этот момент можешь делать все, что хочешь. Ты можешь
приехать.
И это тоже. И это тоже, Петр, можно. Но это зависит...
Шубить от... слегка.
То есть, да? Сел, да. Закурил.
Да, да. Вот именно. Можно и это. Да, это я пока
в другой еще не руке бутерброд.
Петр, двумя руками. Двумя. Понимаешь, уже давно. Да, вот именно. Патриотично делать это двумя руками. Понимаешь?
По во-первых, Саш, понимаешь, некоторые только двумя и могут удержать, собственно.
Ну, слушай, надо руки качать, что я могу сказать. Понимаешь? Надо. Все у человека должно соответствовать, понимаешь?
Вот так вот.
Да, холодное, так сказать.
В человеке все должно быть прекрасно.
Да, да, да. Две руки, чтобы удержали то, о чем ты говоришь. Главное, чтобы не пришлось кому-то другому удерживать. Ну вот, поэтому мне...
Что вообще... среди богемы творческой интеллигенции довольно распространенное явление, насколько я
знаю. В среде и в пятницу, вот, скажем так. В двух днях происходит. По субботам я, вижу, здесь патриотично держу одной рукой. Мне кажется, у Клабхауса есть определенное будущее. Но, и у Истерии, у Клабхауса, неважно. Но пока я предполагаю, это полгода, год максимум. За эти полгода, год можно, конечно, там наловить рыбу. Скажем так, и в качестве интересных спикеров, и слушателей, и аудитории. И деньги там тоже зарабатывают. Как и всегда, и во всем.
Естественно. Вот.
Да. Как и всегда, и во всем Цыпкин, надо было сказать, вот так.
Ой, не всегда и во всем, понимаешь? Нет, не всегда. Иногда альтруизм, вирус альтруизма прорастает во мне.
Прорастает.
Его
грибы
никак...
альтруистические.
Альтруистические грибы во мне прорастают.
Вот там тут Мефисто Фелм за 1000 рублей, за что большое спасибо, сразу повестку выкатывает на сегодняшний день. Утро доброго, товарищи. Первое. Как вам новый розыгрыш Вавана и Лексуса от лица Волчанки? 2. Как вам финт ушами Собянина? Хорошего эфира, отличного сигнала. Но про Собянина мы поговорим. Про поводу розыгрыша это Amnesty International от имени Волкова. Я думаю, там особо-то говорить нечего.
А я не знаю про розыгрыш.
Там Вован и Лексус прикинулись Леонидом Волковым, позвонили в Amnesty International и обсудили факт снятия с Навального звания этого самого узника совести.
Угу.
Вот. Ну, забавно, но я там ничего такого прямо супер не увидел. Там же задача не в том, чтобы просто поговорить, а получилось, как бы они просто поговорили, ну, тебе что-то сказали, да-да-да, вежливо объяснили. Вот. То есть ни на что они их такое, мне кажется, вот радикальное не вытянули, но сам факт забавный, ну, разыграли, как обычно, молодцы. Вот.
Да, вот так, конечно, вообще перестанешь с телефоном.
Причем они по видеосвязи это делали, что там были, они по Zoom, там был чувак, угу. Значит, который изображал из себя Леонида Волкова, естественно, в Amnesty International. не знали, кто такой Леонид Волков. Но там вот, то есть это выглядело как такой чисто, ну, западный разговор вот международной организации с, так сказать, представителем Новой Гвинеи. Вот примерно так. Это вот, ну, да, здравствуйте. Так, да, очень, да, спасибо, что мы с вами смогли созвониться. Спасибо. Очень важно для нас то, что, конечно, мы сейчас вам все... Ну, вот, вот как бы... Вот.
Это смешно, да. Это смешно.
Да.
Ну вот, нет,
у меня...
да, а, да. Да, давай.
Угу. Говори, Саш, говори.
Не, нет,
я... техническая просто просьба.
Давай, возвращаясь к Клабхаусу, можно потом будет обсудить, кстати, как раз блокировку там, и разблокировку. Это было событие, знаешь, масштабы тупо Яндекса. Сначала блокировку Владимира Соловьева, а потом Сергея Минаева, который, ну, там раздул из этого прям достаточно важную повестку. Да, ну, Серега... Вот кто умеет, так это Серега. Вот, надо отдать должное, он действительно очень правильную тему стал поднимать относительно того, насколько это является доносительством, ограничением свободы, неограничением, и все произошло что-то из-за феминизма, надо сказать. Мы вчера были в стерео, вот в этой новой сети, и тема очень всех затрагивающая. Одна из таких, как оказалось, острых, феминизм радикальный, феминизм реальный, реальные проблемы с правами женщин. Вот, это трогает очень большое количество почему-то мужчин, которые боятся, вероятно, что если феминизм наступит, то у них отвалятся яйца. Они отвалятся так и так, поэтому, мне кажется, не обязательно бояться феминизма. Вот. И, естественно, девушки... Тут тоже волнуется, что у нас есть там с этим проблемы и с радикализмом в нем, и с неприятием вообще каких-то банальных, таких нормальных идей феминистических. В общем, такая тема, можем потом как-нибудь к ней вернуться в какой-то программе.
У нас есть тема, у нас есть Арина Холина, часто приходит к нам, как бы, с точки зрения вот той, есть традиционные дамы. Ты знаешь, меня вот что напрягает в этом всем феминизме? Для меня довольно пустая тема выглядит. Но меня вот все время немножко напрягает калькирование с Запада. Вот прямо вот они берут те же issues и говорят, а вот в Америке, а вот у нас тоже. И дальше, слушайте, но у нас, мне кажется, есть собственные проблемы. Должны быть какие-то женские, своеобразные. Не такие, как в Америке. Хотя вот это вот немножко напрягает, потому что оно большинству аудитории, в общем, не сильно заходит. В этом кругу, наверное, да, когда там, да. Ну и, в общем, ладно. Поговорим. А давайте еще, Дмитрий Юрьевич, добрый день. Мы не поздоровались.
Дмитрий Юрьевич был бы лицом русского феминизма, мне кажется, очень хорошо.
У меня вот сейчас секунду одну, я скажу, техническая просьба будет. У нас сегодня уже вот в окончательном бета-варианте запустили isolentalife.com сайт. Всех присутствующих попрошу потестить. Вот просто когда будет время свободное, зайдите, походите, там какие-то косяки посмотрите, и зрителей тоже пишите комментарии, пожалуйста, это важно для нас, потому что мы хотим с 1 марта уже как-то там начать запускаться в окончательном варианте наш интернет-магазин. Вот.
Спасибо. Наш гешефт пошел.
Там до гешефта как раком до Китая.
Там есть, мягко говоря, есть над чем работать с точки зрения стиля.
Есть, да?
Представлено, так сказать, взгляд на мир Трофима скорее, вот мне кажется.
Скорее не Трофима, а дизайнера. Дизайнера нашего. Но мы работаем. Саша отвалился.
Не отвалился, отвалился.
Слушайте, а у меня для вас неожиданно есть тема,
прежде чем мы начнем.
Вот неожиданное, я не знаю, может ожиданное. Вот я тут прочитал на днях, Дмитрий Юрьевич, тебе будет интересно, что, значит, как называется, сервис видеофильмов ОККО с 18 по марта или с какого-то марта начинает показ сериала «Чикатило» режиссера Сарика Андреасяна. Который, значит, уже снял.
Опа.
Сарик Андреасян, хороший парень, кстати, я тут посмотрел его, он Евгена назвал Баженова к себе, даже они поговорили, но фильмы у него это кошмар, это там условно «Беременный» с Дюжевым, это тот самый Карлосон, вот, потом какие, ну, в общем, вот такого там плана все у него. В общем, это трэш и угар. И вопрос даже не по Сарику Андреасяну, как автору сериала, и даже не по сервису ОКО, это бизнес для них, скорее всего, а вот насколько... Дмитрий Юрьевич, Саша, вот как вы считаете, вообще снимать про Чикатило сериал? Я понимаю, что вот только без ссылок, а вот в Америке, да? Ну, в Америке там, в Америке.
Без этого невозможно, да.
А вот, вот у нас про Чикатило... Меня как-то вот это немножко передернуло, честно говоря. Сериал про Чикатило как-то, мне кажется, ну там вот, не знаю, пробили дно, не пробили, но как-то да. Вот еще Сарик.
А подожди, ну, я тебе сразу скажу. Вот когда-то в СССР была серия книжек, например, «Советские писатели о Британии», «Советские писатели о Франции» и была книжка «Советские писатели про США», где, начиная там с Есенина, Маяковского и заканчивая нашими, так сказать, современниками, вот они ездили по Соединительным Штатам, разглядывали, что у них как, и по этому поводу выражали свое мнение. Одно из наиболее ярких... Это вот как раз демонстрация различных фильмов про уголовников. А раскручивание этого в СМИ. Непрерывное интервью там с этими, с теми. Ну, оно же диалектическое. То есть, если свобода, то, собственно говоря, почему нельзя писать про Чикатило? А дальше оно как лавина с гор. Если ты начинаешь писать про Чикатило, то ведомые самыми низменными инстинктами граждане-читатели, зрители, они, естественно, наибольшими толпами ломятся именно на Чикатило. И дальше начинается это бесконечное смакование подробностей, кого он как зарезал, кого он как задушил, здесь вот это тут вот то. Люди на этом тупо зарабатывают деньги, поскольку капитализм у нас. Ну и вот, когда они описывали США, это, соответственно, вызывало у советских людей омерзение. Ну а теперь капитализм у нас, к нашему ужасу, все, что говорили большевики про капитализм, и над чем мы так долго смеялись, все оказалось правдой. Причем правда это оказалось еще непригляднее, чем говорили большевики. Те хоть как-то там пытались скрасить и соблюсти хороший тон. Мы теперь это называем совершенно по-другому. Ну, вот оно пришло к нам. И это, ты знаешь, вот, ну, все эти... Ну, когда же наше кино встанет с колен? Вот когда же оно поднимется во весь рост? Ну, вот, встало и поднялось. Вот, технически, я уверен, прекрасно снято. Им сказать просто нечего. Этим людям, которые делают кино, им нечего сказать. Техническая сторона великолепная. Давно уже, ничуть не хуже, чем в Голливудах. Ловко снято, правильно поставлено. Мыслей в башке нет. Ну, а поскольку развитие у нас идет вот именно так, вот как в книжках были недовольны советские писатели, посещавшие США, оно у нас именно так и идет. Если это самое рейтинговое, если это востребовано зрителями, зрителям, кстати, настоятельно рекомендуется смотреть в зеркало, прежде чем выдвигать обвинения этим самым создателям, а чего вы бежите смотреть-то? Под все эти сказки, что это нафиг никому не надо, что это мерзость, а что ж рейтинги-то такие? Вот, ну вот, таким путем и двигаемся. Это совершенно объективный процесс. Если вот это приносит денег больше всего, ну, никого ж не удивляют какие-то там, танцы на льду, где там так называемые звезды катаются на коньках. Значит, чушь собачья. А людям нравится, интересно, известные лица, известные имена. О, смотри, как он на коньках промчался. Наверное, там рейтинг тоже сильно выше, чем у программы «Время». Ну, так и тут. Все, что приносит деньги, все будет окучиваться.
Знаете, что вспомнилось сейчас, перед тем, как Саша скажет, вот в советские времена в прайм-тайм, я прям помню, да, ажиотажный был совершенно сериал под названием «Жизнь Клима Самгина», который смотрели люди, смотрели, им было интересно, и это реально людей волновало, это обсуждали. А вот сейчас Чикатило, ну, соответственно, вот...
Я, с вашего позволения, замечу, а тогда других сериалов просто не было, кроме «Жизни Клима Самгина». А если бы параллельно с Самгиным показывали бы Чикатило, все побежали бы смотреть Чикатило, я уверен просто.
Нет, Трофим пребывает в иллюзиях, что большевики впрыскивали благотворительный эликсир, и люди не хотели смотреть про Чикатило. И более того, обсуждали в советские времена, ну, конечно, не «Жизнь Клима Самгина», а какое-то место речи изменить нельзя. В большей степени уж, чем «Жизнь Клима Самгина».
Нет, ну, конечно, и «17 мгновений весны» обсуждали.
Ну, вот, там и... были «Вечный зов», там много
да. было. «Вечный зов» там... обсуждали. Ну, там было отлично. Что обсуждать, Саш.
Так нет, и сейчас есть сериал, который можно пообсуждать. Давай без этого. Сейчас
у меня вопрос несколько другой, сейчас, не про большевиков даже.
Подожди, я хотел бы, честно говоря, высказаться. Я ничего не понимаю. Дмитрий Юрьевич, что тебя? «Танцы на льду», что ли, не взяли? Что ты так по ним проехал?
Меня?
Да, почему так? Унизил «Танцы на льду», сравнив их с Чикатило.
Не-не-не-не, я про то, что вызывает у граждан интерес.
Да, я понимаю,
вот
да.
Это вызывает интерес. Ну и что ж теперь, не снимать это, что ли, если это приносит деньги? Ну как-то странно.
Смотрите, мне кажется, зависит от того, что в этом сериале. Если в этом сериале покажут, во-первых, что стало причиной появления такого убийцы, и каким-то образом общество на это начнет реагировать. Да? Б, покажут работу милиции в то время. Как-то сложно, как вообще бывает иногда. Да. Более, покажут, что еще, если я правильно понимаю, как тема, которая меня всегда волнует, по преступлениям Чикатило, по-моему, человека расстреляли невинно, если я не ошибаюсь. Это, кстати, к вопросу о возврате смертной казни. Покажут, как бывает, там то ли одного, то ли двух расстреляли просто напрасно. Да, по его. Если это показано для смакования и деталей преступления, это плохо. Если показать, что произошло, какая катастрофа произошла, и показать причины, и как государство все-таки его поймало в итоге, но что на пути происходило, то это другая причина, понимаешь? И, может быть, после того, как покажут фильм «Чикатило», да, то граждане проголосуют за повсеместную установку камер слежения с распознаванием лиц. Тоже скажут, минуточку, были бы камеры, это вообще все не прошло бы. Да, я условно сказал, да? Поэтому не надо вот так... В принципе, сам факт, можно ли снимать сериал про Чикатило или нет, да, можно, если у него есть задача определенная, правильная, социальная. Это помимо того, что деньги не деньги. В конце концов, «Молчание ягнят» вообще считается культовым фильмом. Ну, там такой Чикатило показан. И мы же все смотрели, и, в общем, наверное, сложно сказать, назвать это плохим фильмом. Да, наверное, все зависит от того, какое кино. А, Петр, а почему ты считаешь, что в принципе нельзя снимать про Чикатило?
Объясню, да. Я понимаю коммерческую сторону вопроса.
Не, я сейчас не про коммерческую, я вот про то, что я сказал. Можно снять
так, что это будет явлением. Мне кажется, что для нас Чикатило в Советском Союзе и вообще это такой апогей ужаса реально в жизни. Апогей. Живы родственники убитых им детей. Да, живы многие люди, которые участвовали в этом процессе. То есть это, как бы, знаешь, такой вот как бы Чернобыль, но Чернобыль, он немножко размыт такой. Там много людей пострадало и, вот это, и так далее. Чикатило – это все-таки очень тяжелая, прямо такая страшная история такого ужаса. Я понимаю, если бы это был документальный. Документальных много снято. Вот. Но художественный, во-первых, я просто там недавно в рамках подготовки к нашему с Дмитрием Юрьевичем проекту перечитывал тут что-то про Чикатило. Там перед судом родственники, значит, убитых, они умоляли милицию или кого там чуть ли не в суде выдать им его хотя бы на несколько минут, чтобы просто разорвать на части. Потому что там такой кошмар. Ну, это сейчас не буду, я пересказываю, что он говорил. Это, конечно, кошмар. Вот. Что касается там разобраться в его психологических проблемах, это сделано много раз, есть там лекции психологов и так далее. Это добра хватает. Что касается работы милиции, ну, тоже там понятно, там не все однозначно, скажем так, как ты правильно заметил. Мне кажется, что это вот вопрос такой, что да, можно было бы снять сериал просто про маньяка. Вот. Ну, там никто же не говорит метод, там, метод 2, пожалуйста, там тебе, все что угодно. Но вот мне кажется, что немножко не в нашей традиции вот это вот не было такого просто никогда. Вот я так пытаюсь вспомнить что-то подобное. И мне кажется, вот этот вот ужас, да, спекуляция на чувствах, на эмоциях людей. Ну вот еще и Сарик Андреасян при этом, и вот это вот око, и вот... Это вот как я вот, понимаешь, я вот все время цитирую эту рекламу по радио, которая меня передернула. История нашего подвига. Зоя! Блядь. Вот, понимаешь, ну вот как Зоя
Понимаете, Костя,
да. Вот я вот в эту сторону, я не очень могу, может быть, четко выразить эту мысль, но вот мне кажется, как-то это...
А попсовение кошмара, а попсовение, это попса получится.
Можно примечание скажу. А вот все, наверное, помнят такой замечательный художественный сериал, высокохудожественный сериал «17 мгновений весны». Мне, когда его показывали, лет было немного, но вокруг меня большинство сверстников по ходу просмотра изготовило себе удостоверение членов НСДАП, в котором было написано, что характер стойкий, нордический, и практически все начали приветствовать друг друга криками «Хайль Гитлер». Возможно, вы этого не видели, лично я застал. Я вас уверяю, дети начнут играть в Чикатило, потому что это прикольно. Они ж не соображают вообще ничего. И что вы им в бошки заливаете, вы просто не понимаете. Вот они будут играть в Чикатило. А Чикатило станет, ну нормально, а что? Это часть нашей культуры, маньяки. Они же есть, да? Ну вот, прикольно быть маньяком, всех убивать.
Ну, это как этот Мэрилин Мэнсон взял себе достаточно... Необычное имя, скажем так, правильно?
Ну, смотреть будут все, это будет, мне кажется, что-то сродни Чернобылю, все будут обсуждать это, я имею в виду по интересу. Верю. Мне кажется, что будет большой интерес. Ну ладно, давайте бог с ним, с Чикатило. Ну вот меня вот это как-то не знаю, мне кажется, есть вещи, которые лучше не трогать.
Да, согласен.
Но это, безусловно, уже ты заходишь на территорию, то есть, когда ты снимаешь такой фильм, ты, безусловно, открываешь двери в то, о чем я буду в 16.00 в Клабхаусе говорить.
Ну, да, обратите внимание, что да. Этот самый Ганнибал Лектор – это культовый персонаж. Он, да. Обращаю ваше внимание, он людоед, он убивает и ест людей. Когда он там в конце третьей, по-моему, да. Серии там мальчика в самолете кормит, там, он попробует там человечьих мозгов. Надо все время пробовать что-нибудь новое. А, прикольно вообще, Ганнибал Лектор великолепный. И людоед в глазах людей, то есть это вообще за гранью, он превращается в замечательного культового персонажа. Я сомневаюсь, что в сериале Чикатило там художественного таланта хватит, чтобы... именно художественное произведение создать, ну, чтобы это всех заинтересовало, как «Молчание ягнят». Отличный фильм. Ну, тем не менее, на огромную аудиторию подействует.
Ну да, еще бы вот тоже, я опять же, взялся бы это снимать тот же Кончаловский, например. Ну, это было бы тогда, было бы о чем поговорить. А тут как-то не знаю.
Я да, он уже против... снял «Дорогих товарищей».
Снял,
да. Есть там о чем поговорить.
Есть о чем поговорить. Кстати, будет размор этот, Дмитрий Юрьевич?
Да надо бы. Он наконец-то, я его, это, тряпку смотрел, то есть такую поганую копию там с монитора снятую.
Звук он есть уже во всех.
Да, сейчас уже это в приличном разрешении. Да есть, конечно, о чем поговорить.
А он же в шорт-листе «Оскара», правильно я понимаю?
Да, естественно. Какие сомнения? Вся антисоветчина... Он
еще его получит, да.
Да, вся антисоветчина туда влетает на раз-два. Хочешь «Оскара», снимай антисовет. Ну, там тебя похвалят.
Ладно, давайте комментарии еще зачитаем. Да. Насыпалось. Спасибо всем
нам
большое.
Еще, да, мы сейчас,
а после есть. Этого сделаем анонс. Гульнара Кучеренко, 1000 рублей. Всех поздравляю с новым альбомом «Земфиры».
Уже послушаем.
Сочувствую.
Всем сочувствую.
Ну, слушай, я, во-первых, люблю «Земфиру» в принципе очень. Я тебе так могу сказать, что две песни есть шедевры абсолютные. Для меня, вот. А в целом,
Крым,
в общем, так...
наверное.
Нет, «Жди меня». Вот, «Жди меня» и «Том». А в целом, на очень высоком уровне альбом, музыкальный именно, но такой непростой по тому послевкусию, который он оставляет в твоем настроении, мировосприятии и так далее. Но это, конечно, профессиональная работа, и, надо сказать, она не опустила уровень. Это очень круто, потому что, ну, я не знаю, кто у нас еще не опускает уровень из тех, кто 20 лет вот на топе. Ну, Би-2, наверное, вот еще. А так все-таки проседает.
Иванушки Интернешнл.
Ну, Дрон, давай ты, вот, ты оставишь свой искрометный юмор в магазине «Изолента.ком».
Красиво.
Хорошая реклама, спасибо.
Потому что нет, там с юмором-то все в порядке. Нам надо просто поработать над, так сказать, цветовой гаммой, наверное.
А что там? Радужно все, да?
Нет, ну вот на Трофиме есть.
Обратно. Открылся наконец-то общество Трофим, да?
Все там нормально.
Камин-аут?
Нет, слушай, надо счет начинать. Не надо это самое.
Есть... Надо с кого-то начинать, понимаешь, а не с чего.
Код 7, 100 рублей. Ко вчерашней реплике Трофима о городе Советская Гавань. Жители нашего города называются совгаванцы. Или совгаванцы, я не знаю. Совгаванцы, наверное. С уважением постоянный зритель из Совгавани. А ты как их назвал вчера?
Я назвал, как у Ожегова написано, совгавняне. Это на самом деле есть.
У Ожегова не может быть такого.
Он уже Ожегов. Тогда был уже... такой город.
Ну, не у Ожегова, а в этом, в переиздании, естественно. Ну, понятное дело, что не в оригинале.
Знаете, Трофим вошел в спиритический сеанс с Ожеговым, и Ожегов ему сказал...
Естественно. А я из него и не выходил, Саша.
А что ты до этого города докопался? Скажи мне, пожалуйста.
Я не докопался.
Мы мы вчера про города разные разговаривали.
Про города, про разные говорили. Один из городов просто был.
И Трофим выдвигал версии, что все
жители городов... А мне кажется, совгаванцы это такое...
Совгавняне, да.
Это уже с Кубой, Кубой попахивает.
Это Куба, да. Это такое, это люди,
нет, которые... Ну, совгаванцы, наверное.
Да не совгаванцы,
конечно, да. Зейн Коломбо спрашивает Дмитрия Юрьевича, как шея после массажа гвоздем? Советуете? Александр Цыпкин, если не можете вернуть из черного списка, так забавьте, забаньте, не оставляя в подписчиках. Будьте мужчиной.
Изначально про шею и массаж гвоздем. Изначально у меня ничего не болело.
Кого это забыл опять очередной раз, господи. Ну, я не помню, я, может, кого-нибудь что-нибудь забыл сделать. Слушайте, репрессии, они такие. Лес рубит, щепки летят, но бывает. Я, может, что-нибудь не сделал, прошу прощения. Я исправлюсь, попробую, если вспомню, что. Так.
Можно я про шею? Да. Про шею гвоздем. У меня шея не болела. Начнем отсюда. Это самое главное. Я никакого дискомфорта не ощущал. То есть сделанный массаж. Массаж был чрезвычайно болезненный, когда гвоздем в живые мышцы давят железо.
Деревянным?
Не, металлической штукой такой, чрезвычайно болезненно. После этого крепчайший сон, все, так сказать, это замечательно, полная расслабленность. Ну и как-то это, не знаю, там 3-4 дня прошло, когда физически болеть перестало. Я как чувствовал себя нормально, так и продолжаю себя нормально чувствовать. Тогда же и дементию гвоздем в шею делали массаж, и дементий тоже хвалил, вот. Ну, каких-то этих волшебных изменений в организме нет, не ощутил. Просто доступный массаж. Вот.
А почему вообще всплыла тема массажа гвоздем? И зачем в Петербурге идет массаж гвоздем? Что у вас там происходит?
Это образно он называет. Там металлическим предметом массируют. Жмут на всякие точки. Вот.
Креативно там у вас. Юрич, ты упомянул, что собирается делать? Или
на креативно там у вас. Там
мы ролик, да, снимали с автором массажа.
Вот. Мефисто фильм 400 рублей. Насчет Чикатило еще с Древнего Рима, по-моему, было известно, что народу нужно хлеба, зрелищ и крови. Заметьте, как стали популярны фильмы про насилие, как стали популярны видеоролики с этим. В СССР просто глушили людям. Ну, это, я бы сказал, не новость. Тут вот я попробовал обозначить проблему. Тут дело не в
насилии. Да, понятно.
А дело в том, что это такое явление, скажем так, стоящее особняком. Андрей Мустакимов, 400 рублей. При победе фемок яйца могут просто не понадобиться. А Сергей Конев, 1000 рублей. Большое спасибо. На горячий обед нуждающимся обязательно потратим. Трансцендентная жопа галактики, 200 рублей. Доброй субботы, товарищи. Давно не объявляли акции борьбы с либерализмом от Сыпкина. Неужели Александр уже настолько перевоспитался? Деньги на борьбу с либерализмом, естественно. Я бы, вот сейчас Саша скорее скажет, сейчас удвою все, я бы не торопился. У нас впереди политический год, насыщенный большими событиями.
Вот именно, да.
У нас выборы в Госдуму, у нас будут, скорее всего, разные манифестации. Сегодня, кстати, у нас акция памяти Бориса Немцова, которая грозит перерасти в очередную революцию. Революцию, потому что призвали во всех городах всех выйти, и, видимо, они сейчас свалят режим, в Кремле паника. Поэтому есть, так сказать, у нас будет возможность. И мы, да, Саш?
Да, конечно.
Говорят, их там на мосту разогнали, да, говорят, все весь там этот псевдомемориал убрали, всех разогнали, говорят.
Я скажу, оставлю цветы на мосту, то, что не, я очень жалею, что его убили. Но не только потому, что политический деятель, а просто как человек.
Просто человек хороший. Да, он яркий был, действительно хороший.
И так нельзя, так не должно быть в стране, чтобы на мосту убивали человека в спину.
Да, но меня, например, больше возмущают, конечно, преступления Чикатило, например. Ну, не больше,
а
не сразу.
А меня, кстати, очень возмущает то, что в Киеве, это в Кемерово, да, по-моему, произошло, когда девочку 3 часа чувак убивал.
Да,
вот вызывали полицию, 2 часа вообще никто не ехал, просто никто не ехал. То есть как демонстрация, так они есть кому ехать, да. Вот. Потом приехали через какое-то время, он ее все-таки убил. Да, и я так слышал, что ему тебе даже убийство не грозит. Вот что это такое? И вот тут, на самом деле, мне кажется, разобраться с полицией нужно. Что, как может не приезжать полиция в течение 2 часов? И...
А она вообще не приезжает. Ты кто-нибудь вызывал полицию?
Я не
регулярно вызывал полицию, когда у меня там бомжи друг друга мочили под окнами. Я вообще не приезжаю.
Ну вот,
понимаешь... Это центр Москвы. А знаешь, когда приезжают?
У нас есть ходить полицию время.
Если кто-то, например, когда у нас был ресторан, и если кто-нибудь жалуется на то, что в ресторане после 11 играет музыка,
то сразу едут.
То сразу они, опа, здрасте. Так, что тут у нас?
А прям тут 2 часа минут. Человека убивают, понимаешь, у нас 2 миллиона силовиков, но найтись ни одного, никто приехал бы, спасти не нашлось никого. Вот это так у нас все работает.
Но я бы еще вспомнил, что сейчас, например...
Я тебе должен сказать.
Для справедливости я бы вспомнил, что, например, сейчас у нас 2 сотрудника ГИБДД с обморожениями спасали людей в Челябинске. Да, сейчас мальчик, гаишник, который вообще не имел к этому отношения, прыгнул в горящий дом, вынес детей. Да,
безусловно, трое это вообще...
Да, не только так бывает.
Оно же не компенсирует. Понимаешь, в чем дело? Вот мне кажется, Дмитрий Юрьевич может прокомментировать. Это как скорая помощь. Она не может не приехать. Вот в чем дело. А у нас полиция, к сожалению, она хочет приедет, не хочет не приедет. Хоть придут и скажут, ну что вы тут, давайте сами разбирайтесь. Ну, и так далее.
Порядка-то оно же не нету. Так устроено. Оно не так устроено, что мы сидим у телефона, вот звонят эти, не поедем. А вот эти, а давай поедем, прикольно. Так не бывает, оно не так устроено. Вот у нас есть пример, так сказать, светозарные Соединенные Штаты, сияющий град на холме. Как известно нам, 75% преступлений раскрывается по горячим следам. То есть, если кого-то грабанули на улице, стукнули по голове, изнасиловали, еще что-то, наряд должен немедленно прибыть на место. раз, и бросится в погоню за негодяем. Его задержать дальше уже гораздо проще. Разбираться с тем, что произошло. Там уже подключается следствие и прочее. Но есть ли у нас... что для этого надо? Для этого надо, чтобы по городу непрерывно курсировали экипажи, патрульные машины, которые по свистку вдвоем примчались, выскочили или вчетвером, или там сколько машин приедет там. Внимание всем постам, так сказать. Организовано ли это? Вот в Америке организовано, да, что они там в течение там, 1.5-2-3 минут прибывают на место и бросаются в погоню. Вы, когда по улицам ездите, вы часто видите патрулирующие улицы экипажи? Лично я нет. Для того, чтобы это происходило, надо каждый околоток, например, укомплектовать транспортом, выписать на него керосин. Все должны быть водители, все должны уметь вот это, вот это. Ничего подобного нет. То есть, вот когда говорим про 2 миллиона сотрудников, их надо четко поделить. Что вот это, например, паспортный стол, они никуда не ходят. Вот это, например, Росгвардия, которая занята совершенно другими вещами. А вот это местный околоток и личный состав, который занимается действительно проблемами граждан. Чем они обеспечены, как они обеспечены, кто за этим смотрит. Опять-таки, есть, даже если вот так, вот, например, если касается речь пожарных, поступает вызов. Ну, как вы понимаете, пожарные мчатся мигом, несмотря ни на что. Вот пожарные примчались на место, а там стоит человек с секундомером. Там нет пожара. Стоит человек с секундомером и замеряет время прибытия, скорость разматывания шлангов там и прочее, и прочее. О, норматив выполняют парни. Да, выполняют. А пожара нет. Это там непрерывные проверки идут. А есть ли проверки у милиционеров? Нет. А есть ли какая-то ответственность за то, что вот он не приехал и за это будет наказан? Тоже нет. А как это одно от другого отделять? А кто этим вообще занимается? То есть то, что 3 часа кого-то там лупят, соседи звонят, а никто не приезжает. Ну, говорит о том, что организация, она просто функционирует не так, как надо гражданам. Кто этим занимается-то вообще? И занимается ли вообще? Нет, никто. Оно и вот так вот хорошо, и всех все устраивает. Печально. Вот на это, на мой взгляд, надо обращать внимание общественности. Да. Не на какие-то там коррупции, еще что-то, которые граждан вообще не касаются. Давайте с самого низа начнем, чтобы хотя бы все службы работали исправно. Что если человека бьют, какой-то семейный скандал, ну да, давайте прибудем на место. Нельзя бить людей. Никаких. Ни жену, ни мужа, ни детей. Нельзя бить. Бить вас имеют право только специально уполномоченные на это государством люди, которые по звонку приедут, отметелят виноватых и привлекут к ответственности. Вот так должно быть. Но за это у нас никаких демонстраций не бывает.
Исчерпывающе.
Так и есть.
Да, к сожалению. Но это проблема, которая действительно существует десятилетиями. Я не понимаю, почему никто этим не занимается. Ну ладно, давайте дальше. Трансинтект, Цыпкин, да, это мы прочитали. Поддерживаю полную же, Андрей Мустакимов, 200 рублей. Не помню уже, о чем 1000 рублей, Андрей Титарь, спасибо большое. Так, при победе Фемок прочитал, про Александр прочитал, про это... Владимир Добродный, 200 рублей. Интересно, сколько суммарно человек часов потрачено на мышление на тему памятников. Так можно потратить весь свой мозг и жизнь. Ну, можно, да, Алексей Моисеев. Кто, кстати, тоже, да, чем памятники обсуждать. Вот вам проблема с полицией. Совершенно четко. Роман, 100 рублей. Минутка российского юмора. В том, что не вернули памятник Дзержинского, виноват опять Цыпкин на яростную борьбу с либерализмом. Почему российского? Причем здесь расизм? Непонятно.
Российского или российского?
Расистского. Российского. Да, Цыпкин, да, же, да. Он у нас одной с нами расы со всеми. Что, да. В чем здесь? Да, я скажу больше, он одной расы с Дзержинским. И да. Даже практически одной расы с памятником уже, да, с учетом, да, его творческих достижений. Уже он нерукотворный себе практически воздвиг. Вот,
так потом бронзовеет. Будете еще решать, меня стать или Александра Невского. Ну, как обычно. У нас теперь еще.
Да, у нас решено уже все. У детского мира в переходе. Маленького Цыпкина.
Да.
Сначала маленького. маленького, да?
Сначала он будет расти. Знаешь, памятник, который растет. Что меня больше порадовало, значит, у меня был какой-то пост на эту тему, что я против памятника Александра Невскому, потому что Александр Невский только родился в Москве, а прожил всю жизнь в Петербурге на площади, которая названа теперь его именем. И зачем памятник? И там уже есть памятник. И кто-то там не особо умный начал на меня наезжать, что я историю бы выучил, что Александр Невский родился-то не в Москве. Вот. Сам факт, что он прожил в Петербурге, остался без внимания.
Андрей, вообще... И покрасить сейчас... Кремль в зеленый цвет, да?
То, что жил в Петербурге, это хорошо, это красиво. Да? Андрей Мусаким, 1000 рублей. Иногда альтруизм приносит большую выгоду. Так, все вроде с комментариями. Давай анонс, что? Саш, я пока еще посмотрю.
Смотрите, у нас просто-таки там эпохальное событие. Уже это первое выступление наше совместное с Петром, уже в бытность нашей совместной работы в «Изоленте». Ну, потому что, кто не знает, Петр Алексеевич, резидент беспринципных чтений на протяжении всей истории этого проекта. И мы с ним обычно читаем рассказы вдвоем в электротеатре, когда на этой площадке мы. А теперь я везу Петра Алексеевича в Ленинград, и 1 марта мы с ним в театре на Литейном читаем рассказы про мошенника Славика. У Петра будет свой рассказ, и, скорее всего, уже даже знаю, какой. Вот, рассказ, который финализирует серию про Славика, то есть он поставит точку, скажем так. Приходите в театр на Литейном, по-моему, там что-то билетов 20 осталось даже, может быть, 30. Соответственно, Дмитрий Юрьевич, у тебя абонемент, поэтому ты плачешь вдвойне, но можешь прийти посидеть до и после. Вот, нет, если Дмитрий Юрьевич бесплатно, естественно, за уважуху.
Спасибо,
вот.
Спасибо.
Значит,
когда?
Трофим, насчет Трофима...
В понедельник.
1 числа, в понедельник, значит, на Цыпкин.ком можешь зайти, посмотреть, где это все. Ну, в общем, билет найти можно всегда, если поставить задачу. Так что мы с Петром Алексеевичем, самым, так сказать, брутальным специалистом по связи с общественностью нашей страны, вот, рассказываем про самого обманывающего специалиста по связи с женщинами Славика. Вот так вот. Петр, красиво, а?
Очень красиво. Красиво, да. Но, кстати, я бы добавил, что всегда вы, если найдете на сайте или где-то еще, всегда с рук можно по тройной цене приобрести билет у Александра. Пишите в личку.
Я буду прибарыживать.
Можно, да. Вот.
Но оплата только наличными. Желательно черным налом.
Или натурой.
Продолжая российскую тему.
Это мой агент такой, по пути с рук. Это такое мой альтер-эго мое. Да, я продаю билеты под именем человека с рук.
Александр с рук.
Да, Александр с рук.
Хорошая еврейская фамилия.
Нет такого слова, которое не может быть еврейской.
Вот, а, кстати, извините, офф-топом, Дмитрий Юрьевич, если вдруг у тебя там есть время во вторник записать меня, то я могу остаться на день. Но если нет, то и ладно.
Я сегодня вечером соображу.
Посмотри, да, если вдруг есть, я могу...
Если вдруг не купил ты с рук. Вот,
мне кажется, Константин Моршнев, 2000 рублей, комрады, с уважением. На вашем сайте хочется футболку по теме прошедших протестов. Росгвардеец кованым сапогом давит оранжевого хомяка.
Знаете, вы будете смеяться, но картинка-то уже готова, и она уже скоро будет.
Господи, понимаете, вот на всем они пытаются заработать. Понимаете, эти люди обещают нам свежее будущее. На всем просто я вот, не удивлюсь, если там потом ссылочку поставят на Чикатило. Но только с рук.
Не, мы только за Зулейху рекламировали, Чикатило мы не будем.
Ну, слушайте, для Зулейхи мы сделали, вот реально, кроме шуток, мы сделали для промоушена больше, чем любой маркетинг. Это уж точно могу сказать. Потому как у нас работает. А о чем будем памятник обсуждать? Или нет?
Сейчас я еще пару комментариев прочитаю. Да. Сергей Кузнецов, 1000 рублей. У меня родственницу Мушинова Кузнецки, тоже Кемеровской области, сбил до смерти. Несмотря на показания судмедэксперта и свидетелей, суд присяжных отпустил его из здания суда 10 дней назад из-за недостатка улик. Ну, я не знаю, что здесь трудно комментировать, не знаю сути, но бывает. Рудольф Сикорский, 100 рублей, трансцендентная опа галактики. Как до такого додуматься надо? Катаюсь от смеха. Это по поводу комментария, который был чуть ранее. Вадим Вадимов, 400 рублей. Я из славного города Дзержинска, Нижегородской области. У нас Феликс Эдмундович гордо стоит на центральной площади и смотрит в сторону Москвы с укоризной. Я добавлю, что Феликс Эдмундович, кстати, совершенно спокойно стоит в Санкт-Петербурге.
Вот именно.
И никто его не, даже не думал о том, чтобы его там сносить.
Что у нас нет Станкевича и этого Максима, этого Шевченко.
Да у вас просто крана нет, вот и все, понимаешь? Бедность у вас. Вся спецтехника работает на оранжерее Дмитрия Юрьевича. Поэтому крана нет, нечего снести памятник. А памятник красивый, кстати. Надо сказать, что он вообще стильный чувак был. Он такой апологет высокой моды был, Дзержинский. Весь на стиле.
Что-то да, прям куча комментариев. Алексей Батанов, 400 рублей, спасибо. Мефисто Фен, 200 рублей. Хорошая реклама, все деньги от билетов пойдут на борьбу с либерализмом. Будет полная забитость зала. Да там и так нормально все у него. Но мысль хорошая, да. Пантелей Бакадоров, 100 рублей за Дмитрия Юрьевича, спасибо. Да, мы его взрастили практически, да. Жаль, что писатель Цыпкин испортил впечатление от своего рассказа про структуру правильного сериала какими-то контактными шутками. Не знаю, что это за структура.
Сочувствую, если у человека контактная шутка там.
Везмоб. Везмоб, 555 рублей. Сегодня день сил специальных операций Российской Федерации, Международный день полярного медведя и мой день рождения. Скромно предлагаю поздравить всех нас хором. Зы, огромное спасибо резидентам за вашу работу.
Всех хором.
Поздравляем. Хоррор. Поздравляем хоррор.
С днем рождения. И последний, Пицуканов, 111 рублей. Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, большевики допустили бы до эфира фильмы в переводе «Гоблина»?
Конечно, нет.
Нет, конечно. Поэтому мы их критикуем за это, понимаешь? Да они рухнули поэтому, понимаешь? Большевизм рухнул, потому что у него не было переводов «Гоблина». То есть они не допускали перевода «Гоблина».
Плюс вот. Большевики не давали снимать кино про Чикатило. Это их изгубило.
Да, это их изгубило, вот именно, да.
А могли бы жить на
этом. При большевиках Дмитрий Юрьевич в зале бы не участвовал, скажу честно. Вот. Просто Ютубы нам...
Да при большевиках нам... интернета-то не было, понимаешь? Вот еще была проблема.
Согласен.
И один важнейший комментарий в самом начале был, я забыл его прочитать, сейчас прочитаю. Сергей Кузнецов, 100 рублей. Уважаемый Александр, на этой неделе более десятка ваших рассказов прослушал. Это потрясающе. И юмор, и слезы, и задуматься. Спасибо и здоровья.
Спасибо большое, мне очень приятно. Вот так, тебе надо было, знаешь, сделать паузу, это П, а дальше все, как, я думаю, это пиздец. Ну вот, мне очень приятно, да.
Ну что, давайте про памятник-то поговорим чудо, а потом я прочитаю Donation Alerts, который пришел.
Любители монументальной скульптуры в Москве.
Ну говори, Трофим.
Да, давай, это только ты там.
Слушай, ну, честно говоря, когда вчера я прочитал вот это собянинское выступление, мне стало как-то вот противненько. Вот реально противненько, потому что зачем спрашивать людей, если потом шлешь их нахер? Зачем устраивать вот этот вот был цирк с конями, с голосованием, с Венедиктовым и вот со всей вот этой с подтасовкой, с накруткой, которую вычислили в течение получаса и выложили в кремлевской прачке в деталях, и даже канал специальный на эту тему сделали. Вот зачем это все было, кроме как для того, чтобы дискредитировать электронную систему вот это вот голосование. Да, и показать народу, что она не стоит вообще ничего. Это вот электронная система. Зачем потом было выходить и говорить, ребят, ну да, никакого памятника не будет. Мы, конечно, вас услышали, но мы вас вообще в грош не поставили. Да, и... Давайте переименуемся в генерал-губернатора, да, который целенаправленно принимает решение и никого не спрашивает. Тогда надо сказать, что демократии у нас не существует. И даже не надо обманывать себя, да, и не надо это вслух произносить. Вот. Чего делать? Либо не поднимать...
Александр Невского нужно было ставить? Голосование-то он выиграл.
Нет, да. в первую очередь нужно было делать все прозрачно и чисто. В первую очередь. Во вторую очередь нужно было сразу же отреагировать, когда пошли вопросы про накрутки. Они даже не вопросы, а конкретные графики, да, выкладывали в сеть. Надо было выйти и сказать, да, виновные наказаны. Вот это обязательно надо было сделать. А дальше уже там смотреть на результат. Потому что ни в одном из опросов, которые были из разных источников, даже у Венедиктова проиграл Александр.
Не, 50-50
на 50%. 51-49.
Ты понимаешь, Трофим, тут не получится наказать виновных, потому что виновный назначен заранее. Это Венедиктов. А он один у нас.
А наказать его нельзя.
И он отберечь. Да, потому что это же будет, во-первых, сразу гонение, во-вторых, антисемитизм, а в-третьих, еще и потеряем, так сказать, ценного кадра.
Давай от тоже хватит балаган устраивать.
Не, ну Саш, Венедиктов тут уж подставился так по полной. Тут уж, ну чего, тут, я думаю, даже ты это понял.
Минуточку, ну, это же не его голосование, ну ты чего? Не
он, он его инициировал.
Инициировал,
ладно. Он является куратором электронной системы.
Приперел. Вот это я не знаю.
Он Александра Невского.
Говорят, Венедиктов.
Говорят
или приперел, я не знаю. Не-не-не, Саш, во-первых, он курирует систему электронных вот этих вот всех вещей. Электронного голосования.
Это я бы предложил теорию заговоров. Я потом лично завтра даже, Саша, в понедельник, вернее, расскажу, как все было. Вот, при встрече. Но интересно, вот как вы относитесь к решению Собянина? И является ли оно, как бы там что ни было, вот это Соломонова все-таки или не Соломонова?
Соломонова решение можно? Потом...
Да. Сейчас, можно, Александр, давай, раз уж начал. Да.
Нет, давай, ты старший, давай.
Ну, это, как его, первое, оно же главное. Вот у нас у всех, наверное, я полагаю, есть система банк-клиент. Вот в телефоне стоит, вот ты там жмешь на кнопочку, тебе приходит секретный код, ты его вводишь, и, соответственно, это ты там что-то со своими деньгами делаешь. Идентифицировать персонажа, я не знаю. Давайте голосование все абсолютно проводить через госуслуги. Это, во-первых, проголосую лично я со своего телефона. Во-вторых, я вижу, как я проголосовал. И могу это документально подтвердить. Вот эта вот идиотия, которую устроили, когда, вот как Трофим рассказывал, что там по 300 голосующих в минуту добавляется, ни больше, ни меньше, вот 300 добавляется постоянно. Ну, это жульничество, это низость. Это вы, значит, государевы люди, приближенные к управлению государством, вы сидите и нагло что-то крутите. Меня, честно говоря, сам факт голосования удивляет, потому что не так давно, в исторической перспективе, мы помним голосование за имя России, где несознательный российский народишко голосовал почему-то за Сталина. И это руками там яростно укручивалось, истерики какие-то в эфире закатывали, да как так можно? В итоге, понятно, победил Александр Невский. Тут-то сомнений быть не может никаких. Это настолько... близкая каждому россиянину фигура, что вот просто там мы бросились за него голосовать. Идиоты, елы-палы. Это плевок в физиономию общественности. Что вы делаете? Неужели нельзя нормально это устроить, чтобы все верифицировалось, чтобы я мог посмотреть, как я проголосовал, чтобы окружать. Это же не это, как его, не... Вот здесь, например, не требуется тайное голосование, с моей точки зрения. Мы не какого-то политического деятеля для руководства выбираем. Не надо никаких секретов. Я совершенно спокойно, да, я вот за то, чтобы вернуть Дзержинского. Ну, я вас уверяю, и большинство населения именно за это. Так дальше давайте разберемся. Так вы согласны с тем, что у нас демократия, и вы выполняете волю народа? Или сначала вы там подпольно что-то подкручиваете, лживые твари, блин, а потом говорите, не надо, потому что народишко еще не созрел, он неправильно голосует. Зачем людям в морды-то плевать? Это какой смысл вообще несет? Вы демонстрируете, что наше мнение ничего не значит? Вам это не интересно, да? Или это результаты голосования огорчают Венедиктова и же с ним, и поэтому этого голосования не будет, оно не считается? Это как это вообще? И тут вопрос-то уже вовсе не в Феликсе Едмундовиче и возвращении памятника. Это вы что с народом-то делаете? Что вы показать-то хотите? Вам не нравятся результаты, и это не считается, да? Ну, круто. А как в остальном получается? А когда политические выборы? Вы тоже вот так вот крутите, да? Вот там все на свете. Ну, это же мелочь, казалось бы, мелочь. Ну, так вы даже в этом взяли и обосрались. Как там Никита Сергеевич говорил? Вы ж на бильярдном столе найдете яму с говном, и в ней утонете, блин. Стыдно.
Саша. Да. Если вопрос относительно того, правильно сделал ли Собянин или нет, в конкретно данной ситуации я считаю, что лучше было так поступить, чем имея и так достаточно большое количество тем для раскола, добавить еще одну. Я думаю, что даже если там были накрутки, тем не менее, все равно, конечно, там же не 80 на 20. Понятно, что в целом общество разделилось. Опять же, я только могу судить о том, как ты разговариваешь с людьми. Понятно, что хорошо, 60 на 40, неважно. Это тема раскола, которая у нас хватает. Лично я не понимал выбора между памятником Дзержинского и Александра Невского. Вообще не понимал, мне казалось, это странный абсурд. Можно было выбирать между памятником и фонтаном, раз он до памятника был фонтан, условно говоря. Мне было хотя бы понятно. Можно было выбирать между памятником Дзержинского и какому-то имеющему отношение к этой... Но Александр Невский, который вообще к Москве... Более того, Новгород, которого Москва потом просто смешала, растоптала. Он был новгородский князь, правильно? Так Новгород был даже, в принципе, честно говоря, враждебный по отношению к Москве структуре. Давайте уж так тоже посмотрим на вещи трезво. Ну вот, поэтому не очень я понял. Но в данной ситуации я думаю, что поступил Собянин правильно, перенес до лучших времен. Как знаешь, многие вещи до лучших времен. Уж насколько я считаю правильным убрать Ленина, просто не потому что Ленин, потому что зачем иметь труп на Красной площади. Но я считаю, до лучших времен, вот через 50 лет пусть там решают, сейчас лучше не трогать. Так же и здесь. Но уже его тогда снесли, плохо, что его снесли. Наверное, действительно, сносить памятники подъемным краном без решения, без всего остального. Это такой революционный момент. Мы вот ругаем американцев, которые сейчас обливают памятники там Колумбу или кому-то еще. Да? Я считаю, это дикость. Вот здесь. Но уже раз сейчас так получилось, то обратно все, это будет иметь большой политический какой-то шлейф. Поэтому я считаю, что он поступил правильно. Но зачем в целом вдруг подняли эту тему? Я не понял вообще. Ну, кто-то там за возвращение памятника. Ну, послушали и решили на уровне Москвы, ну, потом когда-нибудь вернем. Или вообще, ну, идите вот с своим заявлением. Мало ли какие заявления. Ну, зачем это вообще вытащили? Мне не ясно. Что пытались показать народу, и реально получилось вот так странно. Да? Каждый раз, когда ты проводишь голосование какое-то, это, причем как касается, я часто еще спрашиваю, когда там консультируешь крупные компании, они говорят, слушайте, а может мы объявим какое-то там голосование, кого нам лучше, какую звезду на корпоратив? Я говорю, нет, не надо никакого голосования объявлять, потому что будет 50-50, часть за Иванушки, а часть за Лепса, условно говоря. И если вы пригласите Лепса, то половина, которая за Иванушек голосовала, она расстроится. Поэтому голосование вообще нужно очень редко проводить. Совершенно необязательная процедура. И уж тем более такое, когда не все про него знали. Ну, кто там, сколько там, 100 тысяч человек принял участие из 20 миллионов в Москве живущих. Ну, какая-то, мне кажется, странная вся изначально была конструкция, и в этом ситуации Собянин сделал единственное возможное правильное решение принял, мне кажется.
Дмитрий. Разрешите дополню. Да, то есть конструкция лживая изначально. Вопрос стоит, вернуть памятник Дзержинскому на место или нет? Это раз. Да или нет? Вот так
разумно.
Стоит вопрос.
Разумно.
Александр Невский туда впихнут умышленно, только для того, чтобы перессорить всех внутри процесса. Только для этого. Кто для России ценнее? Александр Невский или Дзержинский? То есть это умысел совершенно очевидный. То, что я с тобой полностью согласен, что то, что Собянин это прекратил, правильно сделал. Потому что устроили клоунаду очередную. Доверие этому самому Венедиктову, он тебе устроит.
Так, что спокойно, касается, не трогаем моего товарища.
Что касается раскола. Если устроить обыкновенное голосование, то за Дзержинского, точно так же, как за Сталина, выступит 95%. И 5% послушай. И 5% лиц нетрадиционной ориентации будут против. Так всегда. Страна у нас левая, абсолютно левая. И никакие усилия Венедиктовых к изменению этого не приводят ни к чему уже 30 лет. Поливают говном. Результат нулевой. Вот было бы...
Это популизм.
Вот был... Нет.
Ты понимаешь, когда... Где у тебя доказательства 95%? Где ты можешь доказать на цифрах?
Ты голосование за Сталина видел, Саша?
50%, 60% могу понять. 95% не будет. Нет. Ну, что популизмом заниматься?
Будет. Смотри, Саша, очень простая математическая логика.
Я тебе напомню, как-то раз в телевизоре была такая передача «Суд истории», по-моему, называлась, где Кургинян воевал со Сванидзе. Да. Так вот, за Кургиняна все время было 97-98% за Советский Союз и за наше прошлое. Сванидзе, который представлял, так сказать, эту либеральную общественность, ну, грубых слов употреблять не будем, но слил вообще все.
Канал России, народ, кто его смотрит из-за молодежи?
А народ, телевизор. Это вот взрослые люди, это не тупые подростки, а взрослые люди. Вот взрослые люди целиком на этой стороне. Ну, блин.
А почему у меня нет ни одного взрослого человека в окружении, который целиком, включая моих бабушек, дедушек
и родителей? Ты как знаешь, когда я вот общаюсь в интернетах, блин, и там сплошной вой. Кто голосовал за Путина? Вокруг меня никого, ни один человек
не голосовал. Я понимаю, но не 95%.
задаешь давай вопрос, а кто ты, профессия у тебя, я дизайнер. Ну, понятно, среди дизайнеров нет, а среди водителей, охранников и рабочих все голосуют за него. Вот если ты с ними общаешься, то там совершенно другая картина. Правильно. А они, ты не поверишь, составляют большинство.
Но не 95, короче, Дим.
Ну, смотри, давай. Нет, на самом деле 95 близкая цифра, я объясню почему. Вот даже если поверить, что 50 на 50, что если 50% проголосовавших москвичей за Дзержинского, 50% там против или за Невского и так далее, то Москва — это либеральный город, самый либеральный город, Москва и Петербург. Вот. Если в Москве 50% за Дзержинского, что, в общем, тоже вызывает вопросы, да, то во всей другой стране будет именно 90%. Это даже тут. А и по количеству людей Москва — это там, ну, условно, там чуть меньше 10% населения. Это накроет вот примерно в такой пропорции. Ну, 70 точно будет.
А 70, может быть. Я еще
70-90, да. Там,
блин, не 70-90, политического 70. Можно добавлю? Чуток политического. Вот там в Телеграме, значит, я там на ряд граждан подписан. А вы знаете, а ведь Дзержинский, он же был революционер. Он выступал против государства. Вы знаете, вот он против государства. Сейчас бы он сел там туда-сюда. Вот это вот. Это совершенно недопустимо — выступать против государства. При этом такое чувство, что граждане вообще никакого образования не получили. А вот в Англии революция была, там можно было выступать против государства. А во Франции революция была, там можно было выступать против государства. У вас государство — это что-то настолько вот священное, к чему прикасаться нельзя. Это примерно.
Ты хочешь сказать, Навальный может выступать против государства?
Это, да, кто угодно может выступать. Тут вопрос другой. Навальный тут... Суть-то не в этом. Навальный выступает за государственный переворот.
А Дзержинский не выступал?
А Дзержинский за революцию. Это совершенно принципиально разные вещи.
Да, вот смотри.
Навальный хочет забрать у одного олигарха и передать другому олигарху.
Погоди. А теперь давай перейдем дальше. Вот был феодализм, а стал капитализм, например. Произошли революционные изменения в обществе. То есть общество дальше вот так жить не может, просто не может. Нужны революционные изменения для того, чтобы сломать вот это и построить на его месте вот это. У большевиков это, обращаю внимание, прекрасно получилось. Они построили сверхдержаву номер два на планете Земля, в отличие от того, что происходит сейчас. Ну и давайте. Революционер, оказывается, вот тот, который хочет изничтожить рабовладение, на смену которому приходит феодализм, светлое будущее всего человечества, это плохо, оказывается, это недопустимо. Тот, кто изничтожает феодализм и буржуазный строй, приходит на смену, это тоже так нельзя, понимаете? В башке-то вообще что-то там контачит, не контачит. Вы вообще понимаете, как устроен социум, как он функционирует и почему в нем происходят вот такие революционные изменения? Он был против государства. А что же он строил-то, Дзержинский? Против государства, против вашего говенного государства, которое износило себя и больше не может функционировать, больше не может обеспечивать там нужды, потребности граждан. Да, конечно, он против такого государства. Он за свое.
Может, и Навальный против такого же государства. Может, то же самое.
Так что он предлагает-то, Саша? Где предложение Навального?
Навальный
не строит.
Где Украина?
На Украину.
Где экономика?
Там все идеи Навального
реализуют. Еще раз, я, поверь, не сторонник. Просто
на логику. У Навального, конечно, нет никакой идеи, тем более сравнимой с социализмом, который был у Дзержинского. Нет, там другая логика. И более того, Дзержинский, конечно, как созидатель, он гораздо больше известен, чем как там революционер. Вот. Но я бы еще вот что добавил. Мне кажется, образ Дзержинского справедливо. И образ Сталина менее справедливо, мне кажется. Это все-таки не как бы рациональное. Это все-таки поиск человека, который был бы кристально честным, искренним. И это действительно образ. Вот Дзержинский – это действительно образ борца бескомпромиссного, ничего не желающего для себя, готового на тяготы и лишения ради счастья народа, там, беспризорников и так далее. И вот это ключевое, мне кажется. Потому что у людей нету этих образов сейчас. И Навальный этому вообще не соответствует. И, вообще, к сожалению, таких образов мало.
Вместо Дзержинского у нас теперь Чикатило.
Тоже, конечно, беспризорники постоянно вспоминают.
Но это важно. Я тебе, кстати, хочу сказать, я читаю сейчас воспоминания Судоплатова. Оказывается, каждый чекист обязан был в 30-е уже годы, по-моему, в 30-е годы выплачивать 10% своей зарплаты на содержание беспризорников. Каждый чекист 10% отдавал. Более того, они ходили туда, работали с этими детьми. Чекисты обучали их Значит, а это была проблема, их было, я не, сейчас не возьму, это миллионы детей в результате гражданской войны, это криминал, преступность, да,
а и так далее, это страшная, вам скажу, страшная, да, история. Это сплошные ОПГ, они нигде, да, не работают, эти дети, они воруют, грабят, насилуют и убивают, это не жутко. Просто дети без присмотра.
Да, это 14-16 лет, это более жестокие убийцы, чем взрослые люди, потому что их мозгов нету, никаких границ нету, ничего нету, они видели только жестокость и ужас. Нам просто сейчас этого не понять, что это было такое.
Нет, это... Безусловно, к революции же не имеет дзержинские отношения к появлению беспризорников.
Нет, причем... беспризорники же появились не в результате революции.
Но и войны, и всего остального.
Революция, напомню, что она была не в октябре, она была там раньше, это была февральская революция, короче, да.
Короче, Собянин прав. Вот что можно сказать.
Неожиданно закончилось время.
Да.
Вам пора всем уходить, скорее всего. Но я прочитаю еще два комментария.
Давай.
Дарья Рудакова, 1000 рублей. Большое спасибо. Дарья, голосование по памятнику сравнялось по процентам после того, как люди узнали, что проголосовать можно не только из Москвы. Москва очень либеральная. Я художник, производство игр, голосовала и за Путина, и за Дзержинского. Спасибо за эфир. Артем Сотников, 100 рублей. Голосование, которое было, это одна из идеологических диверсий, попытка расколоть общество. 30 лет этим занимаются со всех сторон. Попиливают скрепы. Кстати, мы забыли сказать, но вспоминаем, что эфир у нас сегодня с радиостанции «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге.
Серый, да, я сейчас убегаю вести марафон.
Серый Владимирович, 100 рублей. Дим Юрьевич,
а
будет публиковаться запись встречи от 25.02.21? Запись встречи. Ты можешь на встречу какую-то?
Что за встреча? В Доме книги? Я ничего не снимал. Нет.
Мефистофилм, 200 рублей. Александр, вы много правильного говорите, но не про историю и исторические факты. Вы подменяете полностью постоянно понятия. Не играйте в поле, где не знаете даже основной терминологии.
Я не вот со... вы какой, Александр.
Не
вот
со зла это. Говорю. Ну, я бы, а кстати, вот такие говорить. Комментарии, вот это, знаете, вы вот там влезете и так далее.
Кто такой, чтобы не
говорить? Не смотрите, если не нравится, действительно.
Мне тоже сначала что-то, получи мое образование историческое, там... а потом что там понимаешь? Детский сад вообще.
Ну, что-то каждый из нас что-то понимает. Может быть, не так хорошо, как вы, но заведите свой канал и вещайте там, какие проблемы.
Да, вот именно.
Андрей, нет, серьезно, ну это ж не, пожалуйста. Андрей Мустаким, в 400 рублей. Поддерживаю Дим Юрьевича в вопросе о подмене выбора. Возвращать или нет, не ставить тому или иному. Так. Михаил Рубцов, 500 рублей. Спасибо. Роман Греков, 100 рублей. Я дизайнер, я вижу, что не Иванов. Шутки за 300. За 100, вернее. Вот. Мари Мегабит, Гигабит за 200 рублей. Раскол был создан искусственно. Подменные вопросы, правильные вопросы. Знаете, по Дзержинскому. Да, мы об этом говорили. Ну, все, собственно. Все.
Пару комментариев у меня тоже есть. Нельзя людей обижать. Дмитрий Л, 200 рублей. Я вот не очень понял, кто, про кому это обращено. Здравствуйте. В Вологде сегодня солнце, а на Ютубе эфир из ленты Live. А, Дмитрий Юрьевич, являюсь поклонником аудиокниг в вашем исполнении. Недавно слушал «Мумитроля», а сейчас «Драконы моря». Жду продолжения «Чиполлино». Вот.
Господи, ты и на детях зарабатываешь?
Да.
Дальше.
Дзержинского на тебя нет, конечно.
Денистратор, 200 рублей, с изолентой «Утро». Изоленты «Утро» и «Правда добрая». Тимоха, на благие дела, 1000 рублей. Леха, 100 рублей. Мужчины, добрый день. Рад снова вас лицезреть. Хотел спросить, не хотели бы вы пригласить Руслана Карманова? Про Гонконг расспросить и тому подобное. Желаю вам всяческого благополучия, особенно душевного. Вот. Про Руслана Карманова, я не знаю, Петр уже говорил раз 20. Можно пригласить,
да.
Раз 20, да. Вот.
У нас в Гонконге что-то началось, а так там ничего пока нет.
Диди, 1000 рублей нуждающимся. Владимир Средний, 1000 рублей. Дмитрий Юрьевич, смотрел «Дорогих товарищей», сложилось впечатление, что автор не хотел антисоветчины. Хотел, наоборот, показать, как начиналась деградация управления страной после смерти Сталина. Вот такое мнение есть, например.
Автор кино заснял про себя, так сказать. Свои мысли спроецировал на экран.
Ну да, Ньюкор, 100 рублей. Доброе утро, Дмитрий Юрьевич. Категорически приветствую. Привет вам от всех адекватных украинцев. Удачи вам в вашем деле и поменьше неумных и неисправимых инфантилов в комментариях под роликами. Ромик, 100 рублей. Мучающий меня вопрос. Допустим, сегодня коммунизм, и кто пойдет работать в шахты? Деньги ведь отсутствуют как вещь. Если нет денежной мотивации, и всем открыты двери в любые сферы, и все равны.
Да.
Кто в шахты пойдет работать добровольно?
В шахты, при коммунизме в шахты шли работать, чтобы денег поднять изрядных. Шахтеры жили значительно лучше, чем основная масса населения. Не надо было на север ездить.
А если денег нет?
Поехать на...
это не
при коммунизме, что ли? При коммунизме сначала надо воспитать нового человека, для которого деньги не главное. Вот как Феликс Эдмундович. Вот таких людей надо воспитать, и тогда будет коммунизм. А с такими, как зрители сериала «Чикатило», вы даже хороший капитализм не построите.
Сказал Дмитрий Юрьевич из оранжереи, дорогущий. Дмитрий Юрьевич, у нас новый человек, понимаете? Вот это, конечно, народ хавает. Это вот удивительно.
Хрорик 449 рублей. Александр профессионально умеет набрасывать, и это прекрасно.
Да.
Спасибо, Хрорик. Умеет.
Да, что умеет, то умеет набрасывать.
Алексей Тиш перешел на уровень наш человек.
За это меня здесь и держат. В этом балаганчике. Вы же все за каждое отвечаете.
А вот, шо, ребят, понимаешь, вот ты в бескорыстную любовь, Цыпкин, ты в бескорыстную любовь нас к тебе не веришь. Вот совсем.
Я верю в свою бескорыстную любовь к вам. Это редкий случай, что я что-то делаю бесплатно в своей жизни, понимаете? Вот Дмитрий Юрьевич даже на детишках зарабатывает, понимаешь? А... Вот, мне главное, знаешь, вот меня что изумляет, что народ весь ведется на ваш весь этот большевистский дискурс, хотя вы просто прожженные буржуазия, такая, просто терять дальше нечего.
И я народ ничего верит. Я всем объясняю, я капиталист, многие не в курсе, да.
Да, Дмитрий Ильич капиталист, настоящий капиталист, прям нам всем до него копать и копать, руду золотую.
Эксплуататор.
Эксплуататор такой, у него там такие рабы, я представляю, что у него творится.
Вибочков, 500 рублей, памятник Александру Невскому поставить на Смоленской площади перед МИДом с надписью «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Там уже стоит Примаков, поэтому не получится.
Но нет, мне кажется, там надо поставить памятник сборной России по футболу и вместо меч мяч поставить. Кто там с мячом придет, от мяча и погибнет.
Я бы еще вдогонку сказал, что, как вы понимаете, вот памятник Дзержинскому, он, как известно, раскалывает общество. У нас есть другие сооружения, которые сплачивают наше общество. Это, например, Ельцин-центр. Он сплотил общество невероятно просто. При этом, обратите внимание, провели голосование, надо ли его построить. Обсудили, 9 миллиардов достаточно или лучше раздать пенсионерам. А вдогонку за этим давайте поставим памятник Солженицыну. Он тоже сплачивает общество. И улицу назовем. Это тоже сплачивает общество. Обратите внимание, про это вас никто вообще не спрашивает. Но как только вы откроете рот и скажете, чего хотите вы, это раскалывает общество. Это нельзя. Это недопустимо. Вот. Красиво.
Голос капитализма, но разума.
Заканчиваем на этой высокой ноте. Тро, у тебя все там, да?
У меня все там, да.
Ну, все-то хорошо. Дмитрий Юрьевич, я вечером тогда тебе напишу.
Да.
Хорошо. Да, а тогда в понедельник. Увидимся в понедельник.
В понедельник.
В понедельник.
В Петербурге. Приходите на наш концерт, мы там все будем.
Готовьте бабки.
Да, потому что капитализм.
Я буду с рук билеты продавать.
Это Барвижи, была лучшая просто. Сегодняшняя шутка, что билеты втрое дороже можно купить.
Согласен.
Шикарно. Работаем, шлифуем, так сказать.
Шлифуем. Кипритовый стержень. Да. Всем спасибо большое. Все, завтра.
Пока, ребят.
Назаров Кузичев. Всем пока. Увидимся. Пока.
Трансляция была с радио «Комсомольская правда».
Это правда. И все слушайте наш марафон на КП, который начнется в 13:00 между Питером и Москвой. Пока.